Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня всем.
Ну что, друзья, сегодня тема веселая, хорошая, да? Я в прошлый раз, я помню, грустили то о разводе, то еще о чем-то. Сегодня мы будем говорить о заботе. Как научить ребенка заботиться о ком-то? И сегодня мы в эфире не только расскажем, как это сделать, но и, в принципе, обсудим, а зачем это нужно ребенку? Почему ребенок не может просто наслаждаться детством, жить себе спокойной жизнью, а потом, когда вырастет, будет заботиться уже, там, не знаю, о своих детях или о своих родителях, и, ну, просто о ком-то или о каких-то делах? Почему ребенку нужно это делать? Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Мы считаем, что нужно. Может быть, вы считаете, что нет. Готовы поспорить. А мы начинаем.
Ну вот, кстати, да, а будет ли он заботиться о ком-то, когда вырастет?
Я об этом тоже подумала, когда сказала. Такая, думаю, так, интересно.
Вот, потому что на самом деле... Многие качества и свойства, которые мы знаем, личности формируются в детском возрасте, да, они потом находят свою реализацию, свое продолжение уже во взрослом. И, возможно, и обратная связь. То есть мы требуем от ребенка во более взрослых возрастах, да, может, там, в подростковом детстве, в юности, то, что он должен уже как бы с нашей точки зрения знать, понимать и делать. И, в общем, тут правомерно задать самим себе вопрос, а формировали ли мы это в более ранних возрастах, было ли основание для этого. Потому что, к сожалению, мы иногда обнаруживаем какие-то качества уже тогда и в том возрасте, когда они нужны нам в действии, когда они нужны нам уже непосредственно в том, чтобы он проявлял это в жизни по отношению к нам или к сверстникам. А нам казалось, что нет возможности или нет площадки для того, чтобы формировать это в более ранних возрастах. Ну или не было надобности такой острой, по сути. Угу. Но психологи говорят как раз о том, что все качества и свойства, они проходят в путь определенной формирования. Они сами собой не организовываются именно тогда, когда нужно. Просто еще раз, их потребность в том или ином возрасте, она понижена. То есть мы не ожидаем от ребенка от этого. Но это не значит, что нужно, не нужно это формировать. И вот этот, кстати, принцип, дано его, пусть они наслаждаются детством, не надо там никаких сверхзадач ставить и не надо там ничего формировать. Но на самом деле, на мой взгляд, да, ну, это лично мое мнение, весьма опасный принцип, потому что он как раз и приводит к тому, что мы обесцениваем очень многие важные вещи, не давая им пройти путь развития определенный. Но при этом, опять же, мы начинаем требовать тех или иных качеств и свойств в том или привычек в поведении в том возрасте, когда мы уже понимаем, что мы без этого не обойдемся. Ну, например, мы не очень обращаем внимание на то, может ли ребенок образовывать социальные связи, ну, таких дружить, играть вместе, когда ему 4-5 лет. Но нам кажется, ну что там не бывает, научится. Ну, детство такое раннее еще. Вот. Ну, даже там, скажем, в таком необщительном, тихом, стеснительном ребенке очень часто видится благо определенное, меньше конфликтных ситуаций, не ввязывается в драки, в ссоры там, и так далее со сверстниками. Вот. Ну, научится же общаться, все же научились. Но на самом деле, не проходя этого вот в этот период, да, формирования коммуникативного навыка, он становится не очень общительным в школе или просто чувствует себя не очень хорошо, не очень комфортно. Вот. А затем очень остро начинает нуждаться в этом уже в подростковом детстве, когда общение со сверстниками, принадлежность к группе, умение вычленить лучшего друга, лучшую подругу, равняться на какую-то группу, да, сверстников, да, или быть встроенным просто в какую-то группу, становится не просто уже, ну, хорошим делом, а когда становится, ну, действительно необходимым для того, чтобы развиваться и идти дальше. Ребенку, я имею в виду. Вот. Но а начинается все гораздо раньше, тогда, когда действительно такой вот прям потребности серьезной в этом, да, или необходимости серьезной, родители не осознавали. Вот. Поэтому с умением заботиться все то же самое, но, строго говоря, мы, наверное, все-таки ожидаем, что когда-нибудь он будет о нас заботиться, там все эти истории про стакан воды. там и так далее. Все это смешно, но тем не менее нам хотелось бы, чтобы в какой-то момент наши дети уже брали на себя ответственность, может быть, даже где-то страхуя и делая что-то для нас. И здесь нужно четко понимать, что мы должны об этом позаботиться в более ранние возраста. И то, как ребенок осуществляет заботу, или что мы говорим, или что он видит в нашем каком-то поведении по отношению к другим людям, которые от нас зависят, безусловно, будет иметь значение.
Нам Елена написала, эта миссия возлагается на хомячка, когда я говорила про домашних животных. Правда, многие родители таким образом как раз и пытаются воспитать в детях вот это чувство, вот эту особенность, или, не знаю, как правильно сказать, роль, да, поведение, заботиться о ком-то благодаря домашним животным. Мне кажется, это хороший пример, но, может быть, у него есть там свои какие-то тайные комнаты, да, которые нужно открыть и обсудить, не знаю.
Но я бы сказала так, что роль хомячка в этом процессе сильно преувеличена. То есть хомячок не всесилен, и он, конечно, способен повлиять и обязательно воспитать какие-то качества в ребенке. Но мы должны понимать, что любое домашнее животное, хомячок это или другое какое-то животное, он без обратной связи, скажем так. То есть он не может словами сказать, ты знаешь, мне то, что ты делаешь, мне нравится, или то, что ты делаешь, мне не нравится.
Кошки не дают обратную связь, когда они подходят и как-то всячески там мурлыкают или там наоборот облизывают.
Знаете, я предположу, что животное настолько благодарное существо, что оно будет мурлыкать, даже если вы не сильно хорошо заботитесь о нем. Поэтому если за животным убрала мама, а к вам он все равно подходит и ластится. То есть тут, говорю, очень ограниченные все-таки контакты, ограниченное, соответственно, понимание и обратная вот эта связь. Вот. Но привычку это вырабатывает хорошую, безусловно, забота о том, кто слабее, забота о том, кто зависим от тебя, неопределённое чувство ответственности, дисциплины. Все это есть, но сказать, что животное может в полной мере воспитать или восполнить вот это качество и свойство, не выдержит никакой критики, иначе нам всем нужно срочно заводить хомячков или кроликов, или кошек для того, чтобы это воспитать в ребёнке. Вот. Но, говорю, опять же, это хороший инструмент, но весьма ограниченный и необязательный. Да? То есть есть дети, которым, безусловно, прям показана такая забота, а есть дети такие, как мы говорим, эмпатийные и, в общем, такие настроенные на других людей, что они, в общем, и всех притащат. И если не заведете животное, то они принесут
откуда-нибудь. Слушайте, а с какого возраста тогда начинать? Если домашнее животное, я понимаю, каждый сам решает, потому что это все-таки дома еще одно живое существо, о нем нужно заботиться. Но если в целом мы говорим про прививку заботы, давайте так ее назовем, да, с какого возраста нужно начинать детям рассказывать, объяснять, что такое заботиться, как это делать?
Вы знаете, вот на этот вопрос, когда мне задаются, с какого возраста, мне всегда сложно отвечать, потому что это все очень включено, скажем, вот это вот понимание любого такого комплексного чувства, да, или там комплексного навыка, да, как забота о другом, там же много всяких компонентов. Все это включено как бы вот в общее понимание жизни семьи. Например, пусть вашему ребенку 2 года, и вы едете к бабушке в выходные, и ребенок видит, как вы с ним приходите вместе в магазин и начинаете рассуждать, что любит бабушка, чтобы ей купить такого, чтобы порадовать бабушку. И вы рассуждаете с ребенком, или просто ребенок видит, что вы друг с другом рассуждаете и пытаетесь ответить на этот вопрос, вы идете это и делаете, покупаете и везете. И у него вырабатывается как уже привычка, что перед тем, как мы едем к бабушке, мы заезжаем в магазин, покупаем что-нибудь вкусненькое, или там с чем пьем чай, или тот торт выбираем, который любит бабушка. То есть это уже прививка заботы другом. Это уже пример того, как это должно. Мы можем сказать, что, в принципе, это уже научение определенное. Поэтому делаете ли вы это, когда год ребенку, 1,5, 2, 3, 5, неважно. Это начинает работать само по себе. То есть ребенок видит, что это важный компонент, что когда мы едем к бабушке в гости, мы должны позаботиться о том, чтобы хорошее время было или сделать что-то для нее приятное, либо просто едете в гости, либо ждете гостей к себе, и вы думаете, к нам придут там Петровы, Ивановы, Сидоровы, вот, а мы знаем, что они любят этот торт, давай там спеку или купим вот этот торт. Вот, поэтому тут сложно сказать, с какого возраста. То есть я бы говорила о том, что, в принципе, если семья хотела бы прививать ребенку эти ценности, она должна эти ценности поддерживать сама. Она должна жить согласно им. Да, или, конечно, маленького ребенка 2-3 лет мы не заставляем заботиться о животном том же. Но он видит, как заботятся родители о животном, как они питаются, там, я не знаю, создать максимально комфортные условия, там, или просто осуществлять какую-то постоянную заботу, то есть там, подсыпать корм, исходить из того, что быть внимательным к животному, там, какое сегодня у него состояние физическое и так далее. Там, или если животное заболело, везет его в больницу. И он понимает, что да, вот о слабом нужно заботиться, о том, кто от нас зависит, нужно быть к нему внимательным. Вот, поэтому сказать, с какого возраста, я бы вот удержалась здесь от конкретной цифры, чтобы ну, кто-то не сказал, а мы ему еще не столько, поэтому откладываем этот момент до того возраста, пока у него начнется, придет этот возраст. Вот. Но мы прекрасно понимаем с вами, да, что, по крайней мере, до того момента, пока у ребенка речевое развитие не достигает того уровня, чтобы у нас был диалог с ним какой-то, да, чтобы мы могли диалогизировать и говорить, вот смотри, и получать от него какой-то ответ, и, ну, там, может быть, там поспорить даже с ним где-то. Или как только у него начинает вот уже речевое развитие быть более-менее ну, таким навыком, с которым он начинает пользоваться, в жизни ребенка появляются сверстники, да, и в виде детского сада или в виде детей, с которыми он играет на площадке. И тут опять вот возникает вот этот вопрос, да, что да, малыш не может залезть в песочницу или он хочет покататься на качелях, и мама говорит, ну, посмотри, видишь, малыш на тебя смотрит, может быть, он тоже хочет покататься на качелях? Подойди, спроси, хочешь покататься? Да, поэтому в каком возрасте это произойдет? Вот, собственно говоря, когда вы начнете активизировать вашего малыша в этом смысле, в том возрасте это и произойдет. В зависимости, опять же говорю, конечно, от его созревания. Что-то будет ему недоступно, и он пока будет только наблюдателем. А в каком-то возрасте уже действительно это будет ему доступно, и вы сможете организовывать специально какую-то деятельность для того, чтобы он увидел. Но, знаете, здесь есть очень важный компонент еще. Забота – это то, что нужно другому человеку. Вот это очень интересно, потому что иногда мы воспринимаем заботу как то, что нужно нам. Я хочу вот так позаботиться о другом. То есть мне кажется, что это было бы хорошо и правильно. Но на самом деле настоящая забота – это то, что нужно другому человеку, а не мне. И вот тогда это становится заботой. Конечно, иногда кто-то просит нас позаботиться о ком-то, да, и мы говорим, ну, поделись, пожалуйста, с братом или с сестрой. Да, мы призываем как бы позаботиться о нуждах другого или о настроении другого, или о желаниях другого. Но, наверное, правильнее все-таки думать, рассуждать и направлять ребенка на то, что настоящая забота – это то, что ты сам видишь у другого. То, что ты запоминаешь, когда другой говорит и ну, обнаруживает как свою нужду, или как свое желание, или как свой вкус и так далее.
Заботу нельзя навязать. Да. Заботу нельзя навязать.
Можно, можно. Это кругом, но это уже про взрослую жизнь, не про детскую, да, когда как бы я забочусь, это когда ты будешь делать то, что я считаю нужным. То есть я забочусь в рамках того, что мне кажется.
Это какая-то тирания.
Совершенно верно, это превращается в контроль, это превращается в тиранию, а человек, который осуществляет этот контроль, очень часто думает, что он заботится. И мы как-то разбирали уже подобные вещи на других темах, да, когда как бы, вот он приходит, муж, например, домой, и он не ест мой ужин, а он говорит, ну ты побудь со мной, ты проведи со мной время, пойдем сходим прогуляемся, пойдем посидим в кафе. Ну, еда – это не то, что для меня важно. Ты позаботься обо мне вот так. А я хочу, чтобы он мой ужин съел. Я же забочусь о нем, я же вот еще раз всё говорит, услышь меня, пожалуйста, давай мы просто посидим вместе кино посмотрим, а покушаем мы в кафе или закажем еду на дом. Или вообще не поужинаем, я не хочу этого, да, я на работе ем. Вот. Но для жены вот очень важно, чтобы вот была такая забота. То есть это вот такой, знаете, серия причинения добра. Вот я хочу, чтобы забота была такой. И раз он не принимает эту заботу, значит, он плохой муж или там он меня не слышит и так далее. Я, конечно, ну как бы хочу сказать, что это в обе стороны работает, и пренебрежением там, того, что мы делаем для наших супругов, это тоже не совсем правильно. Но вот это вот умение увидеть разницу между тем, что я хочу сделать для человека, и между тем, что человек хочет на самом деле. Мне кажется, это принципиальная разница, и детям это уже можно объяснять.
У нас есть хороший комментарий от Лилии. Я хотела от домашних животных, да, перейти к братьям-сестрам как раз, потому что обычно старшие братья-сестры заботятся о младших. И вот как раз нам прислали историю очень хорошую. Моя дочь, на мой взгляд, слишком переложила заботу о младшей внучке на старшую. Младшей 2,5 года, а старшей 9 лет. Она греет ей еду, дает попить, выносит горшок и еще очень много всего. Старшая внучка говорит, что когда она вырастет, у нее не будет детей. Она устала и не хочет. Чем может обернуться такая забота? Очень распространенная ситуация, мне кажется, да?
Ну, достаточно частая, да. А, собственно говоря, ответ на вопрос, чем это может обернуться, ну, ваша старшая внучка уже все проговорила. Она даже и не скрыла. То есть такое... ну, деформированное отношение к материнской роли, соответственно, нежелание эту роль исполнять, потому что она уже окрашена для ребенка, ну, вот таким негативным цветом, да, и вот что это нагрузка, и что из-за этого много нельзя, и в этом много должна и обязана, и в этом нет чего-то того, что, ну, какой-то добровольности и какого-то собственного желания. Безусловно, если этих забот много, если они не по возрасту, да, то есть для ребенка это слишком много, этого возраста, допустим, да, то есть я не знаю, сколько там, какой там объем. Вот. Но тем не менее, если ребенок уже транслирует это как негативное, то есть это не помощь, и это не забота даже, а это непосредственно уход, это непосредственно выполнение родительской роли. Конечно, ребенок будет уходить об этом, от этого в будущем. Ну, я могу назвать еще кучу вообще последствий возможных, но я не хочу, чтобы это как бы, в такой симптомокомплекс опасный выросло, потому что, возможно, со временем, ну, или мама изменит позицию, или девочка, вырастая, начнет понимать, что материнство – это не только вот это, что было в ее детстве, есть еще куча других чувств, эмоций, желаний, и при встрече с близким и любимым человеком захочется иметь продолжение себя и взять на себя заботу уже о своем ребенке. Вот, поэтому, может быть, все сложится хорошо, но на самом деле это опасный сигнал.
А что посоветовать в такой ситуации сейчас Лилии? Она бабушка, она может как-то повлиять?
Ну, наверное, в меньшей степени, чем хотелось бы. Поэтому можно разговаривать, не знаю, какие отношения у Лилии с ее взрослой дочерью, вот, и говорить с ней, именно со взрослой дочкой, что вот она слышит этот тревожный сигнал, что она понимает, что для ребенка это может быть слишком большая нагрузка, что нужно ее снизить. Это один вариант. Вот. Ну и если вы близки с внучкой, этой 9- или 10-летней девочкой, да, говорить с ней, ну, помогать ей в чем-то, если есть возможность, вот, или говорить с ней, ну, ты подожди, все еще может измениться, ничего страшного, ну, то есть какое-то вот присоединение, проникновение, даже где-то сожаление, вот, ну, и попытку как-то облегчить или хотя бы эмоционально перенасытить, переориентировать, да, ребенка в этом, хотя нельзя ни в коем случае обесценить здесь и сказать, ой, между прочим, это твоя сестра, можешь и сделать это, а ты, между прочим, старшая сестра, вот это вот самое несправедливое, наверное, упрёк.
Да, у старших часто забирают детство, потому что, ну, все, маленький родился, ты теперь большая, ты... там всего лишь, сколько ей было, 6,5, получается, нет, 9 минут, да, 6,5, там 6-летка сидит, какая она взрослая вообще, она в первый класс, я не знаю, пошла еще не пошла, что это такое, забрали у ребенка детство.
Но это даже если не осуществляется, ну, от ребенка не требуется осуществление этой заботы, да, то очень часто ты старшая, звучит как, ну, тебе больше ответственности, у тебя больше обязанностей, ты имеешь там меньше прав, ну и так далее. То есть старшинство автоматически становится для ребенка наказанием таким. Он не просил его рожать старшим. Он-то вообще никак в этом не принимал здесь участие. Его сделали старшим в какой-то момент. И если вы понимаете, что это что-то, в чем ребенок не принимает никакого участия, соответственно, ну, мы должны по-другому это раскрасить. То есть мы должны какие-то преимущества в этом найти, а потом уже обязанности и ответственность. Иначе, я говорю, ребенок становится, ну, таким загнанным в угол, ему дали то, что считается почему-то привилегией, но почему-то на самом деле это является нагрузкой. И он никак не может на это повлиять. Более того, безусловно, это портит отношения между старшим и младшим. То есть виноватым становится младший, потому что он нарушил вот эту идиллию, он испортил жизнь, он перекроил вот эту структуру отношений.
Хотя он тоже находится в такой ситуации, как и старший, что он не выбирал рождаться младшим.
Просто. Но ему повезло, ему как-то вот подфартило, а вот старшему нет. И что теперь делать с этим не повезло глобально? То есть ребенок становится ощущает себя бессильным, находясь один на один с той проблемой, которая, по сути, не он инициировал.
Осторожно. Я смотрела недавно, сериал, наш сериал отечественный, называется «Обычная женщина». Я удивлена, сериал такой классный, там хорошие актеры, там Саша Бортич, Надежда Михалкова, Евгений Гришковец. В общем, суть в чем? Суть в том, что там я не буду рассказывать весь сюжет, но там очень хорошо отображена конкретно вот эта ситуация. У главной героини, она там беременна, она ждет ребенка, и есть старшая дочь, она, по-моему, учится уже в университете, и младшая дочь, она школьница. И младшая дочь как раз говорит: я не хочу, чтобы рождался этот ребенок. А старшая еще так, поднакивает, что типа: ой, подожди, сейчас родится, и все, и там внимания там на тебя не будет никакого. И младшая говорит: да нет, что ты? А это ей отвечает: так я же старшая, я же помню, ты родилась, и все. И, в общем, чтобы там совсем сейчас устрашить, да, у этой младшей был день рождения, и когда она задувала свечи, она загадала, чтобы ребенок родился мертвым. То есть, насколько это все может быть вот так гипертрофировано у ребенка? Дальше там вообще был момент. Ребенок родился недоношенным, он лежал в боксе, и младшая, теперь уже средняя, да, девочка пришла на него посмотреть, и когда мама отвернулась, она попыталась отключить аппарат ИВЛ. Ты смотришь на это все, и ты думаешь: Как? Да, вот ты как взрослый человек, ты не можешь понять таких поступков, но это ребенок, и у него что-то внутри происходит. Почему-то он вот так думает, почему-то он вот так относится к младшему ребенку. Поэтому, мне кажется, вот перегрузка заботы — это тоже не самый лучший способ, чтобы наладить между ними коннект.
Но это даже уже история не про коннект между ними, это история вообще про ощущение ребенка внутри семьи, насколько оно гармонично. Да, то есть это могла быть история, даже если бы даже не родился младший в этой семье, да, возможно, это было бы связано с другими людьми, просто с умением их принимать, с умением правильно реагировать на них, да, потому что другой ребенок, сверстник, например, он может быть в чем-то превосходнее, в чем-то уступать, да, в каких-то навыках или в каких-то умениях. Вот. И на это все тоже нужно, условно говоря, правильно реагировать ребенку, да, чтобы сформировался правильный комплекс качеств и свойств. Вот. Поэтому если ребенок чувствует себя в семье неустойчиво, если у него нет возможности прийти к взрослому, по каким-то причинам нет возможности, да, прийти и сказать: вот я об этом волнуюсь, вот я об этом переживаю, а вдруг, и поделиться вот этими своими впечатлениями или ожиданиями. А задача взрослого — выслушать, отнестись к ним внимательно, не отмахнуться, не сказать: да все это ерунда, что ты думаешь, да все будет хорошо, да что ты переживаешь, да вообще ты не тем занят, ты лучше про уроки думай, что ты думаешь про это, я решу эту проблему. А если он это озвучивает, значит, это болит, значит, он как-то вот по-своему это пересматривает. Знаете, вот у детей есть такое свойство интересное, оно, в общем, очень простое, понятное, но мы почему-то взрослые это игнорируем. Если у ребенка есть какой-то вопрос, есть какая-то нужда, и он, скажем, ощущает, что этот вопрос больше его, то есть он не может справиться сам, он идет к взрослому, да, обычно к значимому взрослому, и он спрашивает: вот это вот так, вот это вот оно. Если взрослый отмахивается или юлит, или не хочет признаваться, или не хочет давать ответы, например, типа: вырастешь, поймешь, да ничего страшного, все нормально. Просто нужно понимать, что, ко всему прочему, ребенок, он то не только услышит наш ответ, он еще и чувствует наш ответ. Поскольку дети очень чувствительны именно к эмоциональному компоненту. Поэтому ваша ложь или ваше нежелание отвечать, или ваши какие-то другие чувства, которые вы прячете на самом деле, говоря другие слова, это не значит, что... То есть ребенок неосознан, то есть он не может сформулировать, что именно, но он понимает, что что-то не так, что система сбоит, что то, что вы говорите, то, что чувствуете, это разные вещи. То есть он пришел к вам с вопросом, а вы на него ответ-то не дали. Ну, то есть вы что-то проговорили, но при этом вот есть вот это разночтение между тем, что чувствует ребенок от вас, и тем, что вы говорите. То есть фактически честного ответа он не получил, он это понимает, точнее, ощущает. И что он начинает делать? Он будет продолжать искать ответ, но только придет он уже не к вам, потому что вы дали ему сигнал, что я с тобой об этом говорить не буду. Меня ты об этом спросить не можешь. Причем он может раз спросить, два, три спросить. И вот если он на третий раз опять получает вот этот лживый ответ, по сути лживый, да, то он будет искать этот ответ. И он будет его искать, конечно, в том поле, которое ему доступно. Что там 5, 6, 9-летняя головка, даже 12-летняя может придумать. Конечно, что-то несовершенное, конечно, что-то неверное изначально, потому что ну, он не может мыслить о том, что больше него, в том, в чем он не разбирается, или в том, что слишком многокомпонентно. А человеческие отношения – это всегда что-то сложное. И он себе придумает ответ, он себе его найдет, потому что жить с неразрешенной вот этой потребностью он не может, она будет свербить. Она будет толкать его. Ну вот приведу пример такой, может быть, я где-то уже приводила в какой-то передаче, но он очень яркий. С одной семьей работали, где как раз мама и папа ну, фактически уже были в разводе, но жили по разным местам, а ребенку говорили, что все в порядке, что просто папе нужно вот пожить с дедушкой, потому что дедушка нуждается в помощи. Вот. Но опять вот этот внутренний покой ребенку не приходил, потому что она чувствовала, что что-то не так. Она видела, как мама плачет ночами, она видела, как бабушка злится, когда говорит о папе. Вот все это проступало. Но вот и я очень долго рекомендовала поговорить с ребенком и сказать, как есть, что мама с папой в конфликте, что они приняли решение пожить отдельно, что так пока будет там неопределенно долгое время и так далее. Но они считали, что эта информация не для ребенка и продолжали ей выдавать вот эту версию. В результате через некоторое время мама звонит мне в таком полуистеричном состоянии. Они шли с ребенком, с девочкой из сада. Ну, лет 6 ей, наверное, было на этот период. Вот. И ребенок ей выдает по дороге из сада такую фразу, что «жалко, что я родилась не мальчиком». А она говорит, ну как же так, при чем тут мальчик-то, ты что, ты же моя девочка, ты моя принцесса, это так хорошо, что ты девочка. Она говорит, ну и что, зато тогда папа бы от нас не ушел. Она себе все придумала.
Угу.
Она себе все объяснила. Она нашла ответ, который на 6-летнюю головку казался вполне себе логичным и последовательным. И вот только теперь в комплексе ко всему, что вот и так является последствием конфликтных родительских отношений, теперь еще и править вот эту сторону, да, еще и заниматься гендерной стороной ребенка и вот психосоциальную такую сторону пытаться как-то наладить. Поэтому еще раз, вот то, что мы говорим детям, то, что они видят, то, что они наблюдают, и когда они приходят к нам с вопросом, а как это? А что это? Придется на многие вопросы давать честные ответы. Конечно, согласно возрасту, не надо бежать впереди паровоза, но если ребенок спрашивает, значит, потребность уже ожила. Она уже требует удовлетворения. И вам придется очень подумать сильно, много и долго, и, может быть, опять же, со специалистом, как эту потребность восполнить так, чтобы это было для ребенка хорошо. Потому что, как я уже сказала, молчать и не говорить ему ничего не всегда хорошо.
Давайте вернемся к теме заботы. Мы чуть-чуть ушли. У нас есть комментарий на эту тему. Елена спрашивает, а имеет ли право ребенок не хотеть заботиться? Хороший вопрос такой.
Ну, смотря о ком и смотря о чем. Если там вы вместе ездили выбирать хомячка, вот, и вы ему сказали, что ты будешь вот менять ему, насыпать корм и менять ему водичку, и это твоя зона ответственности. И в какой-то момент, а это произойдет, то есть на это надо рассчитывать заранее. Он скажет, я не хочу о нем заботиться, да, то есть я устал. Вот, то, конечно, тут нужно ну, провести работу, тут нужно поговорить, что ты не можешь просто бросить это живое существо, он, там, ему будет некомфортно или голодно, или он будет пить хотеть, он зависит от тебя, так нельзя поступать. Вот. Если речь идет, конечно, о заботе там, вот, в том объеме, в котором наша предыдущая слушательница писала нам, то, конечно, может. Вот. Поэтому принцип посильности еще никто не отменял. И он должен работать и в части воспитания заботы. Вот. Так что вперед.
Про домашнего животного, знаете, мне пришла мысль такая, но, наверное, не стоит ожидать от ребенка огромного желания заботиться, если он не просил домашнее животное, да, если это такой сюрприз, который как бы, а зачем мне не нужен хомячок? А вы тут все, дорогой, забудьте. Пора, значит, у тебя новая дисциплина, да, в школе. Только дома ты ее будешь проходить. Вот забота о других. Вот пора, начинаем. Так, наверное, тоже не работает.
Я еще не встречалась, где бы ребенок не хотел домашнее животное, ему бы покупали. Обычно все наоборот. Он очень хочет, но ему не покупают, потому что родители реально понимают, на чьи плечи ляжет забота, особенно если это не хомячок, а собака, например, где забота...
Гуливать, да.
Да. Где забота не ограничивается насыпанием корма и чисткой клетки, а ну, это, скажем, на всю семью накладывает определенные обязательства. Вот, поэтому, да, конечно, мы устанавливаем новые правила какие-то для ребенка, и иногда эти правила не хочет он соблюдать, да, или не понимает, зачем. Но мы их можем, скажем так, углублять, прокапывать и говорить, что надо, необходимо и так далее.
Еще есть комментарий от Полины. Хочу рассказать свой пример. Мать часто говорила: тебе холодно, надень шапку, ты же голодная, держи, поешь. А есть не хочется и не холодно вовсе. Это и есть тирания?
Ну, прям уж тирания я бы так не назвала, но такой один из видов такой заботы, которая, в общем, по сути является не заботой о другом, а заботой о себе в большей степени, да. Тирания это становится в какой момент? Когда это становится единственным видом заботы, да, и когда, в общем, нет, ну, вообще нет времени, когда бы человек выслушивал бы вас, да. Но все-таки, наверное, когда ребенок помладше, мы себе больше позволяем вот таких вещей, да, не спрашивая, просто утверждать что-то, возможно, действительно ребенок не может отследить какие-то вещи, но иногда делает прям вот, ну, вот он хочет без варежек пойти гулять, и мы понимаем, или без шапки, что это чревато для его организма, и мы говорим: нет, одень шапку, потому что холодно, все. Да, или просто одень шапку, без потому что даже, понимая, что он не может понять масштабов того желания, которое у него есть. Вот. Но в большинстве случаев, да, вот то, что описала наша слушательница, это какие-то безобидные вещи, да, вот хочешь есть или не хочешь есть. Но если вы в том возрасте, когда вы способны это сказать, и когда нет вреда какого-то для вашего организма, очевидно, да, потому что у вас там аллергии какие-то или что-то еще, вот, то, конечно, это навязывание своей заботы, своих пониманий, это неумение слышать и слушать другого.
По поводу домашних животных, почему-то мне сейчас вспомнилась история, я перескочила, да, извините, просто вот вспомнила, как я в 12 лет писала расписку маме о том, что я буду усматривать за нашим котом. Вот это все, конечно, это все потом съехало на маму, но тем не менее, тут я вспомнила, приучали, пытались. А, так, еще комментарий от Roxy Secret, так подписалась. А если переехал в другую, или может это мальчик, не знаю. А если переехал в другую страну с семьей и бабушек, дедушек нет, как приучать к работе, к заботе, тут опечатка у него, к заботе о других и о родных?
Огромное количество возможностей сейчас существует, как можно заботиться о других. Да? Главное, вы поймите, что это не то, что мы делаем в отношении даже другого человека. Это вот умение увидеть нужду другого человека. Если ваш ребенок учится в школе, там наверняка есть дети, у которых там, не знаю, что-то лучше складывается, что-то хуже складывается. Но ребенок приходит и рассказывает о чем-то. Я помню, как когда мои дети учились в школе, еще мой младший пришел, как-то я стала рассказывать о том, что было 1 сентября, они все пришли в школу, и они хвастались друг перед другом рюкзаками. У кого чего там на рюкзаке нарисовано, значит, какие-то персонажи, какие-то фирмы уже были, ну, в общем, это уже мода детская, она же существует. Вот. И вот он, значит, рассказывает о том, какие рюкзаки у других детей. Ну, пусть будет Коля, да, мне сказал. А вот у Коля пришел с тем же, что он в прошлом году ходил. Ха-ха-ха. И вот это, как мне кажется, очень хорошее поле поговорить о том, что, собственно говоря, мы тогда с ним это и делали, что это вообще-то это не смешно. Давай подумаем о том, почему Коля мог бы ходить с чужим рюкзаком, ой, со старым рюкзаком. Да, то есть, возможно, у его семьи нет средств, возможно... И что, Коля бы не хотел иметь такой рюкзак, как у тебя или у тех? Если ему предложить просто его подарить, он же бы обязательно захотел. Значит, возможно, у семьи нет возможностей, нет денег, а может быть, вообще у него, что ты знаешь про Колю, может быть, о нем некому позаботиться. И ты лучше подойди лишний раз и посмотри, понаблюдай, что ест Коля, Во что одет Коль? Может быть, мы можем помочь его семье? Может быть, мы можем как-то вот с пониманием? И вообще, дружит ли с кем-то Коль? Может, его обижают за то, что он со старым рюкзаком пришел? Может быть, ты мог бы подойти на перемене вместе с ним, показать какую-то игру или пригласить его в игру и так далее. Поэтому, вот, говорю, когда мы кладем в основу не просто такой компонент, что сделать в отношении кого-то, а просто умение видеть, умение наблюдать. Поэтому за заботой в этом смысле очень легко. Мы можем найти возможности помогать кому угодно или просто, скажем, изменить свое суждение, суждение ребенка о ком-либо в той или иной части, что, может быть, человек нуждается в заботе. Ведь уступить что-то, например, это тоже позаботиться. Сделать небольшой подарок кому-то, это тоже позаботиться. Пригласить кого-то на день рождения, если не планировал, просто чтобы человек порадовался. Это тоже забота. Ну, я уже не говорю о всяких волонтерских движениях и во всем остальном, что тоже является заботой. Мы об этом говорили в передаче перед Новым годом, как раз когда говорили о подарках, да, умение вот именно понять другого, настроиться на другого, подумать, что подарить даже другому человеку, пусть это будет подарок, не с точки зрения своих желаний, а с точки зрения желаний другого человека, да, его вкусовых предпочтений, нравится, не нравится и так далее.
Слушайте, ну у меня такой вопрос будет сейчас жесткий немножко. Но есть же люди, которые как бы считают, что выгодно только то, что приносит пользу. А какая мне польза от того, что я буду заботиться о другом человеке? Я только тратить на него буду, условно. И какая здесь может быть мотивация у людей, которые вот так рассуждают? Я не осуждаю их. Как бы они видят мир вот таким образом, и они считают, что там нужно достигать успех, карьера, прочее, там могут пойти по головам. Просто вот они так живут, окей. Но а вот им как объяснить, почему забота — это важно, и реально ли вообще это донести? Потому что, ну, для обычного человека, получается, забота, она цена сама по себе, потому что это благо. Ты осуществляешь благо в отношении другого человека, для тебя и есть эта ценность. А те, у кого этой ценности нет, для чего забота им?
Ну, вы, в общем, сами ответили на свой вопрос. Это не ценность для человека. Правильный ответ – никак. То есть, если что-то не попадает в зону наших ценностей, вряд ли это попадет в зону наших интересов. Ну, или если это, может, и попадет в зону интересов, то будет там номер 10 в списке. А номер 1 – мое собственное благо, и мое собственное настроение, и моя собственная выгода. Вот, поэтому, к сожалению, так сложно взрослому человеку объяснить то, что он должен был усвоить на уровне ребенка. То есть если он этого не видел, если его этому не учили, если он как-то в это не встраивался сам, если природно каких-то качеств нет, во взрослом возрасте это формируется очень тяжело. И здесь работает тот же принцип, который работает в отношении всех хороших и правильных привычек. Иногда детские формы поведения тянутся с нами во взрослую жизнь, и иногда то, что не заложено в детстве, начинает прорастать уже во взрослой жизни. То есть такая идея целостности жизни, что это не разорванные куски, и это не какие-то события, которые глобально нас меняют. Это путь, это определенное движение, это определенная динамика, которая где-то сбоит, где-то, в общем, достаточно там, плавно и позитивно нас формирует. И вот оглянуться на свой собственный путь и понять, чего там сбоило, или там, с чего мы недополучили, или с чем нам приходится сейчас уже во взрослом возрасте, может быть, поработать бы. Собственно говоря, это и есть то, что называется работой над собой. В части заботы о другом все то же самое. То есть если вы понимаете на каком-то этапе жизненном, что вы тот человек, для которого почему-то это не ценность, вам странно это, когда вы видите у других людей, но вы хотите это приобрести или хотите это искренне понять, у вас есть шанс. Но только если это ваша задача, если это вам нужно. Если это возьмется кто-то другой рассказывать о том, что заботиться о другом – это благо, это нужно, боюсь, что вы потерпите фиаско, потому что это не ценность другого человека. А ценность – это то, что на уровне фундамента закладывается. Это не то, что вдруг появляется. Хотя, опять же, то, что называется благотворительностью, очень часто является таким, знаете, ну, показушным жестом, да, ну, как бы это модно даже. Вот, и мы понимаем, что, ну, какая-то часть людей, те, кто это делают, для них это не ценность. Не хочу про всю благотворительность так сказать, ни в коем мере, да, то есть есть люди, которые действительно делают это искренне, от сердца, понимая, что не могут сделать там добро, там, такого вселенского масштаба, может быть, даже, да, или городского, или там еще как-то. А есть те, для кого это просто модный акт, вполне вероятно.
Мне кажется, еще, знаете, вот если говорить про благотворительность, наверное, острее ощущают какие-то вот чувства, эмоции испытывают люди, которые отдают не от избытка. которые отдают и понимают, что они отдают. А которые отдают от избытка, ну, им как бы, ну отдал и отдал. Ну, нет ощущения, что что-то ты сделал такое. Ты, ну, это как избавиться от лишнего. Если так можно говорить про деньги, конечно. Но
я не думаю, что да, это... говоря там о деньгах и о имуществе каком-то, да, которое принадлежит мне, неважно, много этого или мало, я все равно отдаю свое. Вот, поэтому я не думаю, что это важно. Это тот критерий, по которому можно отделить вот этих вот искренних от неискренних, да, с ценностями от неценностей. Я думаю, что в основе все-таки лежит мотивация, и важно, с какими мотивами человек это делает. Если он это делает искренне для того, чтобы действительно, ну, там, позаботиться о ком-то, сколько бы он ни отдавал от избытка или от недостатка, это с правильной мотивацией. И человек, который даже, может быть, там последний отдает, но отдает для того, чтобы понравиться кому-то или для того, чтобы прослыть кем-то, ну, все равно ценностно выглядит по-другому. Вот. Но вы правильно подметили, Эльвир, вот этот момент, что когда мы учим детей заботе или когда мы учим детей что-то отдавать, то мы должны это все-таки чувственно привязывать. Что я имею в виду? Чтобы ребенок отдавал что-то свое, делился чем-то своим. А не родителям.
Сложно всегда так. Даже игрушку на детской площадке так сложно иногда отдать.
Ну, вот потому что, говорю, сделать это действительно из, ну, нужных побуждений, вот привить действительно ценность какую-то правильную, да, это сложно. То есть я не говорю, что ребенок должен там, на разрыв аорты там, отдать свою хорошую игрушку. Нет, ему это подарили, он хозяин, владелец этой игрушки. Зачем ее отдавать? Вот, это его. Но тогда, когда мы говорим о том, чтобы уступить кому-то, ну, как я приводил пример, если ты видишь, что кто-то хочет покачаться на качелях, или ты видишь, что с тобой хотят поиграть, пригласить в игру, не надо ничего отдавать, но нужно сделать над собой некоторые усилия и увидеть, что другой хочет, вот в этом моменте. Да? И что я тут дарю? Дарю свое расположение, дарю свое внимание. Не что-то такое супер дорогое, да, но я вижу нужду другого, и я как бы говорю, давай я позабочусь, приходи ко мне играть, давай вместе будем это лепить. Ну, хочешь покопать моим совком? Ну, на тебе мой совочек покопать. То есть не подарить, верну потом, но попользоваться я дать тебе могу.
У нас есть еще комментарии к нашей предыдущей части, когда мы как раз обсуждали, что старшие дети очень сильно заботятся о младших. Вот Елена написала, в 12 лет свалилась забота о грудном племяннике. Родители вовремя словили, когда я первый раз сказала, что дети — это зло. Такой смешной комментарий. Ну, слушайте, здорово, спасибо, что пишете нам. И родители вовремя отреагировали. Их тоже на самом деле можно понять. Ну, хочется же помощи какой-то. И ты думаешь, ну, ты вроде как уже умеешь, ну, помоги мне, я посплю, отдохну немножко. Правда, иногда это перевешивает, и вот мы получаем истории, как нам рассказали, да, выше. Так, еще от Надежды комментарий. У меня сын говорит, что он не хочет кушать, например, позовешь его за стол, он может отказаться, а через минут 20 лезет в холодильник найти что-то вкусное, но есть он не хочет. Я спросила, сколько лет сыну, ответили 12 лет. О. Что делать?
Сын лезет, это как бы вот такой двухлетний ребенок, который карабкается куда-то. Ну, скажем так, если бы это было действительно про маленького ребенка, я бы говорила про дисциплину. А в случае, конечно, если это 12-летний персонаж, то тут как бы уже скорее поговорить там про свободу какую-то выбора. И, в общем, если там вся семья собирается на ужин, и он там говорит, а я не пойду, а потом хочет один, ну, тут можно поговорить и про дисциплину тоже, да, то есть вот как-то вот мы все вместе кушаем, у нас есть некий ритуал, или у нас есть некая события, традиция, ну, как угодно это можно назвать, правило какое-то, да, ну вот семья садится, вот, пожалуйста, будь добр там, вместе с нами побыть, это время покушать тогда, когда все принимают пищу вместе. Вот, но если он, скажем, вне вот контекста какого-то общего события, сейчас не хочет, потом подумал и стал и захотел, да, или если даже это привычкой, так или это обычно, то, ну, в общем, мы, наверное, можем дать ему свободу в этом смысле. Вот. И другое дело, что, опять же, если вы погрели, накрыли, а он сказал, я не буду, то это будет означать, что в следующий раз он сам должен погреть и накрыть. То есть не надо бежать и как бы обслуживать его снова. То есть он создал вам, ну, условно говоря, какое-то неудобство тем, что он не осуществил прием пищи тогда, когда вы планировали. Вот. Но за вот эту свободу выбора он должен заплатить заботой о самом себе. То есть не нужно подстраиваться вот во всех аспектах таких. Поэтому если это не какой-то коварный план с вашей точки зрения, да, то есть как намеренность там, избегания вас или вашей заботы, вот, то я думаю, что 12-летнему, не знаю, кто там, мальчик или девочка, ну, ну, молодому человеку можно дать возможность выбирать, когда он принимает пищу самостоятельно. Вот. Другое дело, что если он открывает холодильник и вместо картошки с котлетой берет там, не знаю, кусок колбасы и тащит в нору, и вам не нравится именно этот факт, да, то есть что он ест. Вот. Тут вы можете вправе ограничивать и говорить, что мы едим сейчас вот это, другое мы сейчас не едим, другое предназначено для другого приема пищи, для завтрака и так далее. Опять же, если вы можете закрыть себе, позволить глаза на питание, пусть все ест, что хочет. Проголодался, проел. Вот. Но, говорю, здесь зависит от того, какие у вас, ну, правила в семье, и там есть компоненты его здоровья какие-то. Упирайтесь на это.
Слушайте, 12 лет – это уже довольно большой возраст. Мне, ну, я не знаю, я бы отпустила уже в очень немножко.
Ну, он большой, это большой, но, опять же, сознанки еще может не хватать на то, что нужно питаться нормально, а там, допустим, потратить карманные деньги на чипсы, а потом из холодильника стянуть какую-нибудь вкусняшку. Вот. Но вы-то хотите другого, поэтому тут, говорю, можно все-таки еще дисциплинарно как-то порегулировать. Это именно говоря о том, что для здоровья полезно есть сейчас вот это. То есть вся семья это кушает, и, в общем, к чему мы призываем тебя.
Под конец эфира у нас хороший вопрос от Виктории. Добрый день, а если у ребенка наоборот гиперзабота об окружающих? Встречаются тоже такие дети, да, рубаха парень их называют, по-моему. Ну, вернее, но людей таких.
Важно, какой возраст ребенка здесь, Виктория. Но я хочу сказать, что это, если мы говорим все-таки о ребенке, ну, там, до подросткового детства или ранее подростковое детство, то я бы здесь говорила не про рубаху парня, а про высокий уровень тревожности, потому что обычно такая детская забота выражается не в том, что они хотят кому-то добро сделать, а о том, что они переживают о большом количестве всяких мелочей, а не опоздаем ли мы куда-нибудь, а будет ли все хорошо, никто ли не расстроится, никого ли он не задел, а все ли удовлетворены, а все ли в комфорте. И то есть как бы он делает себя ответственным за вот эти вот все вот мелочи, вот, и что, в общем, неизбежно повышает уровень тревоги у ребенка. Вот, поэтому это скорее не про заботу, это другая история. Ну, опять же, в том случае, который описываю я не знаю, о чем говорит Виктория. Если это все-таки больше такое характерологическое, да, то есть мы считаем, что он, ну, гиперэмпатийный, если можно так сказать.
Игрушки всем раздал, конфетки всем раздал, этим поделился, это
да. Да, и если нет в этом какой-то мотивации, какого-то подтекста такого, да, только чтобы не случилось драки, только чтобы никто ничего не отнял там и так далее, что это просто такая широта душевная, то, в общем, здесь тоже можно говорить с ребенком о других правилах, которые существуют на другой стороне, что, например, эту машинку тебе подарила бабушка. Ей хотелось сделать приятное тебе именно. Пожалуйста, не дари чужие вещи. Вернее, не дари чужие подарки, которые тебе подарили, потому что человек делал приятное тебе. Но это огорчит другого человека, который подарил тебе это. Вот. Возможно, ребенок, ну, действительно, так, эту сложную конструкцию чувственную, эмоциональную, еще не может прочитать. Вот, и ему кажется, что гораздо больше блага это отдать. Вот. Ну, такое, а возможно, это, опять же, неценное отношение к вещам и отношениям. Такое тоже возможно. Поэтому найдите, вот, что играет, что, какой у ребенка, какая причина того, что он поступает так или по-другому. Но опасности в этом, безусловно, нет никакой.
И, наверное, на сегодня зачитаю последний комментарий. Алина нам пишет: не надо ребенка учить заботиться о ком-то. Ему нужно показывать пример на своем опыте. Взрослый заботится, ребенок впитывает и повторяет. Звучит неплохо, верно. Только не всегда так происходит.
Да, верно, но отчасти. Бывает, что дети весьма ненаблюдательны. Вот, или мы заботимся очень редко и проявляем это в исключительных каких-то случаях, и у ребенка нет, скажем, причины уловить это как определенную, как стиль, как какой-то стереотип нашего поведения. Поэтому учить ребенка надо, в том числе и с помощью своего личного примера. И если это, допустим, очень подвижный малыш, такой активный, общительный, у них очень часто, что называется, канал связи забит, они чувствуют только себя, видят только себя, слышат только себя, они другого не очень воспринимают. Поэтому где-то остановить и сказать ему: ты посмотри вот на того, ты подумай вот о том. Это и будет для него научением заботы о других.
Так, все, друзья, уже сообщения мы читать не успеваем, у нас остается минутка, мы сейчас будем подводить итог нашего эфира. Итак, Надежда, как научить ребенка заботиться о других? Зачем, мы уже рассказали, как?
Во-первых, не ставьте себе задачу начать это делать с какого-то возраста. Живите своей жизнью, органичной для вашей семьи, с заботой о тех людях, о которых вы хотите заботиться. И позволяйте ребенку в любом возрасте это видеть и посильно в этом участвовать. Не превращайте это в игру или не превращайте это в событие века. Покажите ему, что это нормально, обычно. Так люди поступают, люди близкие, люди, любящие друг друга. Ну и в какой-то момент позвольте ему самому проявить в этом инициативу или спровоцируйте эту инициативу, то есть устройте так, чтобы ему была возможность проявить себя и получить потом похвалу от вас за то, что он это сделал. Пусть это будет естественным процессом.
Наш эфир подошел к концу, друзья. Спасибо вам, что были с нами. Я не говорила в течение эфира по поводу консультаций и по поводу донатов, но я думаю, вы у нас не первый раз нас смотрите. Ссылки все есть под видео. Переходите, поддерживайте нас, записывайте на консультации, если вам нужна помощь. Ну а мы все, прощаемся, слушаемся с вами в четверг. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.